Часть первая. Гомер и его время. Только очень наивный читатель Гомера может относиться к «Илиаде» и «Одиссее» как к обыкновенным литературным произведениям. Нельзя не заметить того, что изображение событий в этих поэмах часто дается весьма неровно, переставляется, повторяется, растягивается, и что здесь очень трудно уловить общую линию развертывания сюжета. Кроме того, всякому читателю, конечно, хотелось бы что-нибудь знать об авторе этих произведений или хотя бы о времени их появления. Всякому хотелось бы также что-нибудь знать и о ближайшей обстановке, в которой появились столь грандиозные и циклопические нагроможденные произведения. Так как ни на один из этих вопросов нет прямого и непосредственного ответа ни в древности, ни в новое время, то филологам древнего и нового времени всегда приходилось делать для этого более или менее вероятные предположения и подвергать кропотливому изучению тысячи относящихся сюда филологических, литературных, археологических и общеисторических фактов. Все это и создало так называемый «гомеровский вопрос», основания для которого были заложены еще в самой Греции, и который с особенной силой был выдвинут в самом конце XVIII века Вольфом, причем полного решения его нет еще и в настоящее время, несмотря на сотни специально относящихся к нему книг и статей на всех языках. Чтобы этот вопрос имел для нас вполне конкретную постановку, необходимо ясно формулировать те трудности, которые возникают в самих поэмах «Илиаде» и «Одиссее». А потом также и те неясности, и те проблемы, которые встают при попытках отнести эти поэмы к тому или иному времени и автору. Особенно много ученых XIX-XX веков обращали внимание на разного рода противоречия в тексте Гомера, и из анализа этих противоречий часто и состояло исследование этих поэм с точки зрения гомеровского вопроса. Формулируем в дальнейшем главнейшие из них. Глава первая. Противоречия у Гомера. Первое. Сюжетные противоречия. Коснемся сначала наиболее внешних противоречий, которые сами по себе обладают вполне непререкаемым характером и которые вполне очевидны как факт, не требующий никаких доказательств. А. Что касается «Илиады», то основным и наиболее решительным противоречием в этой поэме является то, что намеченная здесь в первой песне тема о гневе Ахилла и решении Зевса в дальнейшем совсем забывается, и о реальном развитии этой темы можно говорить только с песни 11-й, причем по содержанию этой последней Ахилл вполне мог бы испытывать удовлетворение, однако он не принимает участие в войне еще до 19-й песни. Во второй песне Зевс побуждает спящего Агамемнона к выступлению и обещает успех, но выступления никакого не происходит. Агамемнон только еще испытывает воинов, и когда они готовы, то вместо боя заключается перемирие. «Илиада», песнь третья. И происходит поединок Менелая и Париса, опять не приводящий ни к какому результату. В шестой песне изображен поединок Главка и Диомеда, а в седьмой песне еще новый поединок Аякса и Гектора, которые опять-таки кончаются ничем. В «Илиаде», песнь седьмая, стих 437, строится вокруг греческого стана «Стена». Но в 11-й песне, стих 600, об Ахилле, наблюдающем сражение около греческого стана, говорится так, как будто никакой стены нет. А в песне 16, стих 369, тут оказывается не стена, а ров. Если первым днем боев считать день, изображенный в 3-й, 7-й песнях, вторым в песнях 8-й, 10-й, то 3-й охватывает песни 11-ю, 18-ю, стих 238. В этот 3-й день происходит невероятное количество событий, включая такие, например, как усыпление Зевса, в 14-й песне, но вечер этого дня не наступает еще до 18-й песни, стих 239-й, и то наступает только по повелению Геры. В песне 5-й, стихи 576-579, Менелай убивает пафлегонского вождя Пелемена, а в песне 13-й, стих 658, этот Пелемен жив и даже оплакивает своего убитого сына. В песне 15-й, стих 515, Гектор убивает фокейского вождя Схедия, а в песне 17-й, стих 306, этот же Гектор снова убивает того же Схедия. Подобного рода противоречий в Илиаде можно найти очень много. Б. Одиссея обладает гораздо большей стройностью, чем Илиада, и противоречий в ней гораздо меньше. Тем не менее, всякого рода противоречий и несообразностей в ней вполне достаточно. Поэма открывается изображением совета богов, на котором решается водворить домой Одиссея, странствующего уже 10 лет и находящегося в данный момент у Калипсо. Казалось бы, следовало немедленно возвратить его домой. Однако почему-то Афина направляет Телемаха искать отца в тот самый момент, когда Одиссей прибывает на Итаку. Телемах после посещения Нестора и Менелая странствует неизвестно где, ничего об отце не узнает и неизвестно, как оказывается опять на Итаке. Самый совет, который Афина дает Телемаху в первой песне, удивляет своей несообразностью и несоответствием тому, что реально происходит. Прежде всего, Афина советует Телемаху потребовать в народном собрании удаления женихов. Это понятно, хотя и неизвестно, какая тут связь с поисками Телемахом своего отца. Дальше Афина советует удалить Пенелопу к ее отцу Икарию, если она хочет выйти замуж. Спрашивается, зачем же ей ехать к Икарию, когда скоро должен прибыть к ней Одиссей? Далее, Афина говорит, что если Телемах знает, что Одиссей жив, то он должен возвратиться домой и ждать отца еще год. Спрашивается, зачем же ему ждать целый год, если на совете богов только что было постановлено, чтобы Одиссей немедленно вернулся на родину. Кроме того, если Одиссей умер, то непонятен совет Афины выдать замуж Пенелопу за одного из женихов, а остальных женихов перебить. Ибо какой же смысл в этом случае убивать остальных женихов? Далее, из всех этих советов Афины Телемах почему-то исполняет только один, а именно, на народном собрании во второй песне он требует удаления женихов, а против предложения удалить Пенелопу к ее отцу даже энергично возражает. В 4-й песне Телемах, спеша возвратиться домой для защиты матери, не хочет остаться у Менелая, несмотря на его приглашение. Если же прикинуть, сколько дней прошло до его прибытия на Итаку, то окажется, что Телемах оставался у Менелая не меньше 30 дней. В 9-й, 12-й песнях Афина не играет никакой роли, в то время как в других песнях она сопровождает Одиссея в качестве его руководительницы и помощницы. Конец 23-й и вся 24-я песнь с ее рассказами о схождении женихов в Аид, о приключениях Одиссея и о мятеже на Итаке производят впечатление присоединенных чисто механически. В этом направлении высказывались еще александрийские критики. Второе. Другие противоречия. Кроме сюжетных противоречий, у Гомера много всяких других противоречий. Так что любители разыскивать таковые всегда могли находить их сколько угодно. А. Культурно-социальные противоречия. Переходя от внешнего сюжета к его внутреннему содержанию, мы сталкиваемся у Гомера с определенной картиной культуры и социального развития, но эта картина весьма далека от полного единства и слаженности. Основным противоречием является здесь то, что изображенная у Гомера культура в общем является так называемой микенской культурой. бесформенный кожаный щит, бронзовое оружие при нападении, мотивы быка и льва, перешедшие в гомеровские сравнения, возможно, из микенского изобразительного искусства, различного рода художественная промышленность, вроде кубка Нестора, серег Пенелопы, перевязи Геракла и так далее. Но Гомеру известна и гораздо более поздняя культура. Обрабатываются у него не только бронза, но и железо. Дворцы у него не только роскошные микенские, но и довольно простые, как, например, у Одиссея на Итаке. Власть царя то прославляется в древнем теократическом стиле, то сводится на военные функции и трактуется весьма непочтительно. Народ и воины то безмолвные исполнители, то восстают против царей и критикуют их в гесиодовском духе. Гомеровские герои — то беззаветные борцы за свой народ, то капризные и раздражительные люди, для которых безразлична народная война и которые рады гибели своих соотечественников. Б. Религиозно-мифологические противоречия. Противоречия этого рода особенно поразительны. Зевс — верховный бог. Но он многого не знает, что творится в его царстве. Его легко обмануть. В решительные минуты он не знает, как поступить. И в конце концов невозможно понять, кого он защищает, греков или троянцев. Вокруг него ведется постоянная интрига, причем часто вовсе не принципиального характера, какие-то домашние и семейные ссоры. Боги постоянно вздорят между собой, вредят друг другу, обманывают друг друга. Одни из них почему-то стоят за троянцев, другие за греков. Зевса, вообще говоря, мало кто признает. Однажды чуть было не стащила его с Олимпа его же собственная семья. Не видно, чтобы он имел какой-нибудь моральный авторитет. Говоря о своем превосходстве, он ссылается только на свою физическую силу. Внешний облик богов изображается также противоречиво. Афина в пятой песне «Илиады» такая огромная, что от нее трещит колесница Диомеда, на которую она вступила, а в «Одиссее» это какая-то суетливая и заботливая тетушка для Одиссея, с которой он сам обращается без особого почтения. Такие боги, как Аполлон и Арес, просто преступны, лишены чести и совести, которых изобличают и критикуют сами люди. В конце концов, невозможно понять, религия это или антирелигиозная пропаганда. Также противоречивы и гомеровские представления о душе и ее загробной судьбе. С одной стороны, душа — это бессильная тень, лишенная памяти, чувства и слова. Она оживает только тогда, когда напивается животной крови. С другой стороны, в Аиде имеются души, которые без всякой крови обладают и памятью, и речью, и разумом, и даже мудростью. В. Языковые противоречия. Гомеровский язык в основном является ионийским диалектом. Однако там и сям в обеих поэмах вкраплены весьма ощутительные эолийские элементы, а также, в некотором количестве, и элементы аттические. Спрашивается, что за причина подобного смешения диалектов? Существовало ли такое смешение в действительности, и язык Гомера является только отражением некоторого реального греческого говора, или это есть какое-то искусственное смешение, и тогда где, как и почему образовалось такое смешение, какова его история, каково его значение и какова его цель? Г. Противоречия автора поэм с самими поэмами. Все это и многие другие противоречия упираются в одну чрезвычайно сложную проблему, именно в проблему гомеровского авторства. Что это был за автор? В какую эпоху он жил? Какие эпохи он хотел отразить? Что он использовал из предыдущего литературного и мифологического наследия? Какими творческими приемами он пользовался? Для кого и для чего он писал свои поэмы? Даже те противоречия, которые указаны выше, а их число можно было бы легко увеличить, являются во всяком случае на первый взгляд таковыми, что очень трудно было бы допускать здесь авторское единоличие. С другой стороны, эти противоречия все же таковы, что они не мешают единству художественного плана обеих поэм и не мешают единству их стиля. таким образом признать участие в создании «Илиады» и «Одиссеи» многих авторов, делало бы загадочным это единство поэм и этот их стиль. Следовательно, непростое единоличие автора, непростая их множественность не могут быть признаны без специальных изысканий и доказательств. Третье. Что такое гомеровский вопрос? Все это и составляет то, что в науке получило название гомеровского вопроса. Анализу всего этого были посвящены колоссальные усилия множества европейских ученых в течение 1,5 лет. Сущность этого гомеровского вопроса, коротко говоря, сводится к вопросу о происхождении поэм Гомера. Это генетическая часть вместе с синтетической частью, состоящей из анализа гомеровских поэм как художественного целого в его непосредственной данности, и составляет самое гомероведение, и без него немыслима вообще никакая современная наука о Гомере. Прежде чем к ней обратиться, посмотрим, в каком виде существовал Гомер у самих греков и как сами греки его расценивали, а также и то, как разрешался гомеровский вопрос в мировой науке вплоть до наших дней.